Положа руку на сердце, на тот момент я пропустил его слова мимо ушей. Меня распирала чисто юношеская гордость за то, что я понял и сумел сам решить поставленную передо мной задачу. Да, пусть не так быстро, зато верно. Видимо, лис звериным чутьем понял мое настроение, потому что вдруг резко отвесил мне легкий, ободряющий подзатыльник. Я не обиделся ни на грош, и мы рассмеялись оба. Клянусь, еще никогда в жизни я не был так счастлив. «Остановитесь здесь, милейший!»
«Слушаю, сэр!»
Старый кэбман нажал на тормоза за 5 шагов до лавки табачных изделий.
«Джентльмены желают расплатиться?»
Мой учитель чопорно уточнил сумму, надбавил от себя 2 пенса сверху, выслушал уважительное «благодарю, сэр», и мы шагнули на тротуар. Дверь в табачную лавку была снабжена колокольчиком, так что наш визит был отмечен весьма немелодичным дребезжанием. На сей немузыкальный звук выпрыгнул бодрый продавец-енот, наверняка успешно сделавший карьеру на улице и поднявшийся вверх по социальной лестнице.
«О, я так рад вас видеть, джентльмены! Лавка «Вирджиния, укурись в хлам» рада видеть у себя в гостях истинных ценителей хорошего табака! К вашим услугам!»
«Мы не курим», — вежливо отклонил его предложение мой учитель. «Но хотели бы...»
«Я понимаю, у нас представлены такие папиросы, сигареты, сигары и сигарилы, что вы, не зажигая, захотите съесть!» —
кровожадно прорычал енот, делая круглые глаза.
«Нет»,
— твердо и с долей здорового раздражения ответил лис. «Мы пришли к вам с целью получения некой информации, за которую, возможно, готовы даже заплатить».
«О, я понял. Афганистан. Чуйская долина, токийский наркотрафик, запрещенный по всей территории от Лиссабона до Хабаровска. И что? У нас оно есть. Разумеется, нелегально, джентльмены. Я вижу, что вы умеете держать за зубами язык. Итак, исключительно между нами. Я бросаю пакетик вон в тот угол, а вы случайно роняете 5-фунтовую купюру на пол, и мы одновременно...»
Я даже не берусь сказать, с какой умопомрачительной скоростью мой наставник выбросил лапу вперед, ловя болтливого енота за горло. Тот дернулся пару раз, помахал лапками, но поскольку хватка лиса близка к стальной, он сдался покорно, обвиснув полосатой половой тряпкой.
«Я буду спрашивать, а ты отвечать. Если понял, подмигни».
Бедный енот изо всех сил изобразил всевозможные помигивания от самокритичного до фривольного и готового на все.
«Ну а то, что эти полосатые прощелыги знают толк в извращениях, давно уже было общеизвестным фактом».
«Прекрати мигать, ты меня сбиваешь. Слушай сюда. Мистер Штоллер, толстячок, курит сигары, левша, ходит с зонтиком, жалуется на жену, живет по соседству».
«Трепенца, я его вспомню», —
просипел енот. Лис еще чуточку придушил его, скинув цену до пенса и устной благодарности за содействие полиции Скотланд-Ярда. В общем, как вы поняли, конечно, он его видел. Уличные банды, куда еноты записывались с детства, каждый строго в свой район, быстро учили законам жизни. Умение находить, запоминать, вынюхивать и облапошивать считались обязательными для пропуска на вольные хлеба. И в этом плане продавец табачной лавки оказался просто кладезем информации.
«Его зовут Отто, он был у меня 4 раза, трудно не запомнить, курил сигары так, словно ел их с горчицей, бывало по 5-6 штук в день. Нет, с ним не было женщины, уже сюда-то она точно не заходила, но был мужчина, то ли деверь, то ли брат, то ли компаньон. Такой высокий, чернявый, с внешностью жигала и вечно небритый, как синий баклажан».
Мы с учителем обменялись понимающими взглядами.
«Жил в соседнем особняке, квартиру не знаю, но разок видел, как он выбегает оттуда с какой-то девицей под руку. Они взяли кэп и уехали. Должно быть, леди провела у него ночь, и он не хотел портить ей репутацию».
«Однако», — месье Ренар невольно ослабил хватку. «Оказывается, ты умеешь говорить и на нормальном языке».
«Я почти сдал вступительные в Оксфорд, джентльмены», —
устало зевнул енот, потирая шею.
«И прекрасно понимаю, как надо обращаться с покупателями, а как с представителями органов правопорядка».
«Оксфорд, Оксфорд, можжевеловый джин?
Недурно бы».
«Мальчик мой, вот деньги, бегом в бакалею по соседству, 2 дома назад, купи нам бутылку джина и 3 копченых сосиски, одна для тебя, за труды. Как ваше имя, друг мой?»
«Дрю»,
— поморщился лавочник, стыдливо опуская глаза.
Сам понимаю, имя девчачье, но бабушке так хотелось потискать внучку».
«Я Ренар из Скотланд-Ярда, а это Майкл», — представил нас Лис. «Кстати, почему ты еще здесь?» Я не стал объяснять, что заслушался, а просто опрометью выбежал из лавки. Новомодных законов, ограничивающих продажу алкоголя детям, во времена моей молодости просто не существовало. Мне было достаточно хлопнуть по прилавку однофунтовой купюрой, чтобы получить большую бутыль хорошего джина, плюс пакет сосисок, плюс еще и сдачу. Меня, естественно, пытались обсчитать, но я, не влезая в долгий спор, предложил позвать полисмена с улицы. Уж он-то считает лучше меня. Мне мигом вернули 1,5 шиллинга. Так-то. «Сэр?» «Заходи, мальчик мой», — обернулся ко мне Лис и кивнул еноту. «Думается, мы сумеем как-то загладить не самое лучшее начало нашего знакомства.
Пожалуй, я повешу табличку «Закрыто на учет», —
благосклонно решил хозяин, между тем первым делом доставая из-под прилавка 2 чистых стакана, нож, вилки и 1 большую морковку.
«Общий стол, как в священные студенческие времена».
«А разве вы поступили?» — имел бестактность брякнуть я. Лис и енот укоризненно покачали головами. Дали мне сосиску, чтоб заткнулся, и разлили по первой. Я понял, что мне лучше действительно отойти в сторонку и не лезть к 2 близким к природе под горячую руку. Енот хлестал джин, как извозчик. Его душа распахнулась, наполнилась доверием и любовью, язык развязался окончательно, а в результате, через какие-то 10-15 минут, он не только детально описал ту самую девицу, что выходила из дома с нашим клиентом, но и вспомнил, как забравший их рыжий кэбмен в голос звал какую-то Раду. Причем она, видимо, была ветеринаром, а кэбмен очень больным. В оригинальном повторе это звучало так: «Ой, Рада, Рада, ой, Рада, Рада, о, Рада». В конце песни я чуть было не поперхнулся сосиской, так как образ донца Фрэнсиса мгновенно встал перед моим внутренним взором. Получается, что, как минимум, он свидетель. Жаль, что не преступник, но, увы, не все сразу. Дайте время, быть может, слепая фортуна кинет кости на мою сторону, распевать ему тогда за решеткой до скончания веку. Итак, невысокая, бледная, не очень красивая, но с достоинством, скромно одетая и... уточнил мой учитель.
«Право, не хочу вводить вас в заблуждение, джентльмены».
Покачивая 3-й или 4-й бокальчик джина, енот Дрю уже начал приливать капли на себя же, но говорил на удивление внятно.
«Я бы сказал, она выглядела напуганной».
«Думаете, они от кого-то бежали?»
«У них не было с собой ни чемоданов, ни саквояжей, ни пакетов, ни свертков. Так не бегут, уж поверьте. Мне довелось 20 раз менять место жительства из-за проблем с полиц... Опс! Лишнее болтаю».
И еще по 50 Лис набулькал хозяину лавки и долил 1/2 себе. Но прежде чем они выпили, я, стоя у окна, заметил мелькнувшую мимо лавки фигуру.
«Сэр, по-моему, это тот испанец».
«Хулио Педро Гомес», не оборачиваясь, подтвердил енот. «Вечно куда-то спешит. Темная личность. Разок покупал у меня марихуану для лечения глаукомы. Так не поверите ли, я избегал поворачиваться к нему спиной».
По морде мистера Дрю пробежала брезгливая тень. Будем надеяться, он и вправду порвал с преступным прошлым. Хотя, пресвятой электрод, какое там порвал, если он только недавно пытался всучить нам галимую контрабанду? «Что ж, приятель, вы очень нам помогли», — глядя вслед удаляющемуся силуэту, пробормотал месье Ренар.
«Был бы рад продолжить, но нам пора. В погоню. И я с вами».
«Разумеется», — уважительно согласился Лис. «Допивайте уже и догоняйте нас».
1,5 минуты!»
Клятвенно пообещал изрядно поддатый енот, нежно обнимая уполовиненную бутылку. Впрочем, стоило нам развернуться к дверям, как сзади раздался немузыкальный храп. Мы покинули гостеприимную табачную лавку, причем, выходя последним, мой наставник заменил табличку «Учет» на «Закрыто». Он отлично знал, что делал. Естественно, ждать мы никого не собирались. Уж тем более задрыхнувшего бывшего полосатого уголовника, до ушей налитого можжевеловой водкой. Мистер Педро Гомес шел упругим спортивным шагом матадора, чуть меньше 1/4 мили впереди нас. Он не оборачивался, поскольку либо был невиновен, либо самонадеян, либо и не задумывался о слежке. Мы прошли за ним 2 квартала на юг, задержавшись буквально на минуту, когда Лис передал короткую записку первому же попавшемуся на пути кэбману. Я даже не успел спросить, что в ней было, не до этого.
Мною, как и моим учителем, овладел безумный азарт погони за человеком, самым хитрым, умным и коварным хищником на планете.